Евросоюз все никак не может согласовать шестой пакет санкций в отношении России. Камень преткновения – нефтяное эмбарго. Венгрия, Словакия и Чехия не согласны с прописанными в проекте условиями, а Греция и Кипр к тому же выступили против запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами. Эмбарго на энергоносители – наиболее радикальная мера экономического принуждения Москвы к миру из оставшихся в резерве у Запада. Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета и составляет более половины экспорта, из них 70% газа и 60% нефти и нефтепродуктов продается именно в Европу. К слову, за время войны в Украине Россия получила от стран ЕС более 50 миллиардов евро за нефть и газ. Теперь же Брюссель предлагает отказаться от российской нефти в течение полугода, от нефтепродуктов к концу 2022-го. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС должен проявить политическую волю в этом вопросе, сколько бы времени это ни заняло.
Экспорт von Öl und auch die auf Öl basierenden Produkte wie zum Beispiel Diesel und Heizöl.
Экспорт нефти и нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, является одним из основных источников доходов Кремля. Именно этот источник дохода мы хотим исчерпать в ближайшие месяцы, чтобы Путин не смог продолжать финансировать свою войну. Мы хотим выкачать этот источник дохода, чтобы максимально навредить Кремлю. В то же время мы максимально щадим нашу экономику. Другими словами, это очень тонкая грань, которую мы должны найти. Почему? Потому что, конечно, наша экономическая мощь – это, с одной стороны, мощный рычаг для поддержки Украины, а с другой – для давления на Россию.
Ein mächtiger Hebel ist, um die Ukraine zu unterstützen auf der einen Seite und um Druck auf Russland auszuüben.
В Венгрии и Словакии Брюссель пообещал дополнительный год отсрочки до конца 2023-го, Чехии до 30 июня того же года. Но скептики не спешат принимать на себя подобные обязательства. В частности, венгерский премьер Виктор Орбан прямо заявил, что указанные сроки нереалистичны, а также поставил вопрос оплаты перестройки всей энергосистемы Венгрии. Мы рады вести переговоры. Если мы увидим предложение, которое соответствует интересам Венгрии, то, конечно, мы будем рады поговорить. Вопрос в нефтяного эмбарго мы хотим принимать решение не в пользу русских или украинцев, но в пользу Венгрии. Предложение, которое сейчас находится на столе, создает проблему в Венгрии и ничего не делает для ее решения. Это неприемлемо. Мы точно знаем, что, во-первых, нам нужно 5 лет, чтобы весь этот процесс завершился. 1,5 года ни на что не хватает. А также несколько триллионов форинтов на переделку венгерской энерготранспортной системы. У нас нет на это денег. ЕС на это денег не дает, а если и дает, то только на бумаге. Пока их у нас не будет, мы не сможем даже начать эту работу. Авторы проекта считают, что рассматриваемые Европейским Союзом новые санкции в отношении России скажутся на ее экономике сильнее, чем на экономике ЕС, а страны сообщества сумеют найти альтернативных поставщиков. Но в том, что касается газа, то тут заменой гораздо сложнее. Если рынок нефти глобален и с поставками не должно возникнуть серьезных проблем, то газ, как подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, невозможно заместить каким-либо продуктом нефтехимии. Поэтому Евросоюз не спешит вводить эмбарго на российское голубое топливо. Однако, если Москва в итоге лишится нефтяных доходов, то это станет серьезным ударом. В России такие действия считают объявлением экономической войны. Об этом заявил постпред Москвы при ООН Василий Небензя.
Сегодня это не война на Украине, как вы говорите. Это прокси-война коллективного Запада с Россией. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России. И если говорить о мировой войне, то она, несомненно, ведется сегодня в экономической области.
В условиях, когда у Москвы почти не осталось союзников, Кремлю приходится действовать с оглядкой. Владимиру Путину пришлось извиняться за Сергея Лаврова. Офис израильского премьер-министра сообщил о телефонном звонке президента России главе правительства еврейского государства. По итогам разговора Нафтали Беннет принял извинения Владимира Путина и поблагодарил главу Кремля за разъяснение отношения руководства России к еврейскому народу и памяти о Холокосте. В Москве подтвердили, что Путин действительно говорил по телефону с Беннетом, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, были ли в действительности принесены извинения.
Разговор был действительно очень важный, но в настоящий момент нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения.
В указанном Песковым сообщении отмечается, что в ходе разговора лидеры подчеркнули особое значение даты 9 мая для народов России и Израиля, а Путин попросил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия. Беннет, в свою очередь, отметил решающий вклад Красной Армии в победу над нацизмом. Сам Лавров, впервые появившийся на публике после скандальных заявлений, подчеркнул, что в России, конечно, чтут память жертв Холокоста и узников концентрационных лагерей. Комментировать заявление МИДа относительно поддержки Израилем неонацистского режима в Киеве и наличие израильских наемников в рядах Азова глава ведомства не стал. Наблюдатели отмечают, сам факт звонка Путина Беннету говорит о том, что в Москве осознают, что на фоне продолжающегося экономического и политического давления со стороны Запада терять и без того немногочисленных представителей мирового сообщества, кто еще готов разговаривать с Кремлем, не стоит. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.